Вспомните теперь, о чем мы с вами говорили. Мы с вами говорили так, что в творении существует желание получать от желания отдавать Творца.
Угу.
Желание отдавать Творца создало желание получать в творении. Так?
Так.
А затем творение, когда наполнилось отдачей Творца, светом Творца, начало ощущать, что оно желает отдать. Вот это желание отдать над желанием получить, оно ощущает как свое. И теперь, когда творение пожелало отдать, и у нее этого не получилось, оно начинает ощущать первоначальное желание получать, которое, в котором оно создано, и плюс свое личное желание получать.
То есть
вместо
оно стало
того
больше.
Желания давать. То есть оно стало эгоистичным. То есть если в первоначальном состоянии, давайте так сделаем, в первоначальном состоянии был отдающий и получающий. Затем получающий пожелал стать как отдающий. И затем получающий, не смог, отдающий этот в нем, не смог отдать. Тогда в нем получается так, вот это свойство получения, которое у него было здесь, проявляется в нем. И вот это свойство отдачи, которое было в нем, проявляется в нем как получение. И вот это свойство, которое было когда-то, как бы желанием отдавать, оно и называется эгоизм. Этот, в чем отличие свойства вот это вот получать, желание получать, от эгоизма? В том, что этот эгоизм возник во мне. Я его желаю,
особенно.
Я его хочу. Так же, как во мне возникло желание отдавать Творцу, также сейчас возникло во мне дополнительное это огромное желание, кроме моей природы, кроме животной, то, что хочет просто так наполниться, во мне возникло сейчас огромное желание насладиться, вырвать из него, вытащить из него. Вот оно и называется эгоизм. То есть во мне появилось сейчас свойство эгоистическое, желание получать мое личное. И вот оно-то, это мое эгоистическое желание получать, оно-то, в принципе, называется творением. Потому что я чувствую себя отделенным от Творца. Я чувствую себя самостоятельно желающим, самостоятельно существующим. Вот с этого-то и начинается вся далее эпопея.
То есть вот здесь это еще
не творение, да? До этого этого ничего нет. Поэтому Адам, Ева, все это все зачатки будущего творения. Творением называется этот эгоизм, который проявляется только сейчас. Где он проявляется? Да в том же первоначальном желании, которое только оно и существует. Вот здесь вот. После всех этих метаморфоз мы все говорим, вот здесь только оно и проявляется. Все проявления, все ощущения, все, что начинает выявляться в этом творении, это все внутри него.
Можно я по-другому чуть-чуть?
То есть как бы кадры его ощущений, прожитых, но внутри него. Ты можешь себя разбить, ты можешь сказать, конечно, вот был Женя маленьким мальчиком хорошим, потом стал большим, немножко хуже, и то сегодняшнего момента уже,
особо
так сказать,
хороший.
Большой. Да, вот. Так, но это ты. Ты.
Да.
Вот то же самое здесь. Все происходит в одном и том же желании. Только оно начинает все больше и больше себя ощущать в различных своих состояниях относительно Творца.
А змеи тогда, получается, это сила, которая вызвала в них вот это эгоистическое желание?
Да, самое их внутреннее эгоистическое желание, которое они не знали даже о том, что оно существует. Вдруг оно начинает пробуждаться, вдруг оно говорит человеку, ты сможешь полностью пойти на полное подобие Творцу, ты сможешь это сделать. И именно для чего это создано так внутри человека? Чтобы пошел на это, чтобы разбился, чтобы ощутил себя антитворцом. Противоположным, потому что то творение, которое в итоге получается после грехопадения, оно абсолютно противоположно Творцу, то есть отделено от Него. Оно уже не является плодом Его действий, потому что возникает вот это новое желание, эгоизм, которое не пришло непосредственно от Творца, а возникло непосредственно именно в самом творении. И в ощущении творения, в осознании творения, оно как его собственное. И поэтому именно в этом эгоизме он может ощущать: я подобен, я близок, я удален, я действую так, сяк. Это его я.
И аллегорически это называется змей, да? Просто так, эту силу так назвали.
Нет, да, да. Но вообще после того, как проделана вот эта операция по подобию и в итоге по выявлению ошибки, что не можешь ты быть подобным Творцу, то все это разбитое желание, то есть лишенное свойства отдачи и только оставшееся в эгоистическом этом свойстве, это уже не змей. Это уже то, из чего сейчас будут происходить души.
Это человек или еще нет?
Нет, конечно. Что значит человек, я не знаю.
Ну, человек.
Какое-то из этих желаний ощущает себя вот в таком виде, как ты сейчас себя ощущаешь.
Да.
Но это еще не то.
Не то.
Нет. Это еще нам необходимо с того состояния еще намного-намного снизиться, удалиться.
О!
Это состояние еще высокое состояние.
Уже остается не так много времени. И перейдем все-таки к тому, каким образом душа оказывается на земле.
Она просто вот это вот разбиенное, так сказать, несчастное желание. Вот это разбиенное несчастное желание, в котором выявляется этот эгоизм. Он двойной, как мы видим. Желание получить — это просто желание существовать, и эгоистическое желание — это сожрать все. Что значит сожрать все? Вот весь свет, который был во мне, ощущение Творца, которое было во мне, ощущение его статуса как отдающего, все, что только возможно из того, что он и я, все это я желаю взять в себя, насладиться сейчас, немедленно, и только я. Вот это состояние возникает в итоге грехопадения, так называемого, неудачного вот этого эксперимента с подобием Творцу. И затем это состояние приводит к разрыву, к разбиению этого единого желания, в котором было и желание отдавать, желание отдавать с получением, желание получения с отдачей, желание получать, и много-много там внутри еще других всяких элементов, оно приводит к разбиению этого исконного эгоизма на очень много различных отдельных частей. То есть разбивается разбиение на множество частей. Или желаний, или душ.
И в каждой из них вот эти четыре формы получаются?
Да, каждая из них состоит абсолютно, это как голографическая картинка. Каждая из них состоит абсолютно мини-конструкция общей вот этой вот разбитой души.
Даже это не четыре, а там, наверное, еще разные, между ними какие-то формы.
Нет, в общем, этого достаточно. Да. Ну и затем происходит еще большее деление. Ну а в нашем мире, где мы, то есть, такие низкие желания разбиенные, которые не сходят со своей яркого, этого эгоистического желания сожрать Творца, не сходят постепенно вниз, удаляется от него, удаляется, достигает такого состояния, когда у них остается только желание животного функционирования, только это желание получать. А эгоизм практически нулевой. Вот две этих силы, они сходят вниз до такого состояния, когда вот этот эгоизм, он становится практически нулевым. Он где-то внутри есть, но очень маленький. И тогда человек, он практически становится как животное. И начиная с этого состояния, когда полностью эгоизм в нем исчез, с этого состояния, дальше все понижается в этом желании еще больше и больше, когда не доходит до состояния, когда и желание получить, оно становится микроскопическим. И вот тогда возникает в этом микроскопическом желании то, что мы называем начальной точкой нашей Вселенной. Взрывом. То есть это желание самого наивнейшего своего состояния энергетического начинает развиваться. в обратную сторону. И возникает его неживая форма, растительная, животная и человек. Причем неживая форма, растительная и животная, они возникают автоматически, поддерживают себя правильно относительно Творца, в подобии Ему, происходит там внутреннее равновесие в них, и они подобны силе отдачи. В них уравновешены эти две силы, сила получения, сила отдачи. И затем, то есть от неживой природы развивается растительное, затем животное, и затем из животного человек. И когда развивается уже это желание, называемое человеческим, в нем возникает вот этот вот второй элемент эгоистический, который начинает развиваться. И вот появление человека, мы считаем, прообраза человека в нашем мире, это когда в нем начинает проявляться эгоизм. То есть желание существовать за счет других. Когда в нем начинает проявляться отличие себя от остальных. Я и другие. Это не просто первобытные народы. Это уже отличие. И не животное такое отличие, когда там был в стае этих первобытных полуобезьян, полулюдей какой-то вожак. То, что в принципе естественно и у животных. А когда возникает именно в человеке, это индивидуальность. Я и все, что кроме меня, существующее для того, чтобы меня удовлетворять. То есть тогда, когда окружающий мир начинает, в принципе, ощущаться им как творец. С одной стороны. И с другой стороны, как источник наслаждения, наполнения. Потому что так эгоизм смотрит и на Творца. Ну и далее уже следует...
Сколько лет приблизительно вы считаете этот момент, когда человек, проявился в нем эгоизм, и мы уже можем его называть человеком?
Первый раз, когда в человеке проявился эгоизм, и этот эгоизм, он изменил на правильное отношение к Творцу, произошло в нулевом году по иудейскому летоисчислению. С этого дня мы начинаем вести свой календарь. То есть наш календарь построен на принципе, когда человек первый раз в нашем мире уподобился Творцу. Его называют Адам. Он существовал 5769 лет назад.
Адам.
Таков закон, вы можете спросить у психологов, даже материалистов. Они вам скажут, что это такой закон природы, что если этот человек действует подобно своему духовному корню, он же действует, потому что в нем говорят эти силы. То, естественно, и все остальные, и он сам понимают, что его зовут Адам. Они даже не понимают, почему. Они его так зовут. Угу. Ведь у нас ничего не происходит случайно. Мы все выражаем под воздействием внутренних сил.
Кто его так звал?
И он сам, и все остальные.
А, то есть он сам себя так назвал?
И сам, нет, назвали его так его родители.
Вы
то есть человечество, естественно, существовало и до Адама.
Да, это да, он вот мой вопрос как раз об этом.
Да.
Вы сейчас сказали уже о человеке, который не просто проявился эгоизм, а который этот эгоизм смог перевернуть в противоположную сторону. Я задал вопрос о том, эгоизм когда проявился.
Это и есть первый эгоизм. Это и есть первый эгоизм. Все эгоизмы, которые проявлялись до него, в его родителях, там, в дедушках, в бабушках, это были не эгоизмы. Эгоизмом мы считаем на самом деле не проявление желания человека использовать других так и сяк как-нибудь, а когда он, в принципе, направлен на поиск источника наслаждения, на поиск Творца. Он первый, который это ощутил в себе.
У него была душа, у этого тела, которое мама с папой назвали Адам, которое ходило на ногах.
У этого желания, которое ощущалось как тело,
да,
было еще и большее внутреннее желание, следующая ступень его развития. Кроме этого желания еще и следующий, как бы порядок желания, который называется душа. Можно разделять это на две части. Хотя, в принципе, мы это не делим в Каббале, потому что тело нашего не существует.
Наше животное
это проекция.
Тело?
Тело твое — это проекция желания, которую ты видишь на картинке. Как видишь проекцию сил на мониторе, которые тебе рисуют всякие там цветочки животных.
У меня был тогда вопрос о том, как рождается ребенок в нашем мире. Не тело.
Не понял.
Сейчас, я хочу свою мысль довести. И в связи с этим я хотел его разделить на две части составляющие. Как физическое тело, которое вынашивает мать, и как какую-то внутреннюю составляющую, которую там мы вроде как решили сейчас назвать душой. А вы мне сейчас это отрезали и сказали, что тело все равно это эти силы.
У нас опять-таки возникает неразбериха.
Ну да.
Очень простая.
Уже она начинает.
Нет, она очень простая. Или мы рассматриваем все со стороны истинной картины мира, что кроме матрицы. Я, видишь, я все время от печки твоей скачу. Так? Или кроме матрицы ничего не существует, и мы рассматриваем все в той плоскости.
Он матрицей называет иллюзию нашего мира. Он не
называет
матрицей.
Наш мир называется иллюзией. Я извиняюсь. Насколько я понял, я его не видел весь фильм.
Наш мир является иллюзией. Наш мир иллюзией. Вот матрица — это иллюзия нашего мира. Да. Он не называет матрицей.
Та сила, что она не матрица, а что она такое?
А то творец.
Ну хорошо. Я извиняюсь, тогда неправильно сказал. Хорошо, неважно. Значит, или мы рассматриваем все, когда мы говорим только о силах, или мы рассматриваем все в проекции этих сил на какой-то экран. То есть, когда тебе представляется какая-то иллюзия этих сил, их какое-то выражение, которое ты можешь ощутить. Или между тем и этим, когда мы пытаемся эти две части между собой соединить.
Хорошо, согласен. У меня вопрос. Я вижу картину. Вот сейчас из окошка смотрю. Домики, дорога, машинки едут и люди ходят.
Угу.
А что здесь? Я это вижу.
Да.
Это для меня реальность.
Да.
Вы мне говорите, это иллюзия. Я не против. Опишите мне, что? Какие силы тут так соединяются, что я сейчас вижу и машинки, и людей, и домики разные, и растения, и животненьких, и собачка там пробежала, и птичка пролетела. Как вот эти силы так соединяются, что во мне рисуется эта картина?
Это твои желания.
Ну хорошо, это мое желание. Я не понимаю этого.
Ну мы что,
мы сейчас говорим 6,5 миллиардам человек, или по крайней мере тем, кто говорит на русском языке. Mm-hmm. Ребята, это ваше желание. Они говорят, окей.
Может, это неосознанные желания какие-то? Я же не хочу видеть эту собачку.
Это мой внутренний мир.
Меня никто не спрашивал.
Мы с вами говорили много раз о постижении мироздания. И с этим согласны очень многие уже люди в нашем мире, хотя они наблюдают наш мир явно со второй стороны. Что все то, что мы наблюдаем, это ощущение внутри нас. Нет вот этого вот, того, что я сейчас чувствую. Я могу себе взять эту доску, стукнуть себя по голове. На самом деле ощутить. Но и мои ощущения, и эта доска, и мое действие, это все является не более, чем проявлением работы моих желаний внутри меня. А картину, которую я вижу здесь внутри, она вся внутри. Я не вижу, что снаружи происходит. Мои глаза не смотрят наружу. Мои глаза внутри меня что-то определяют, не более того. Ведь даже представьте себе, то, что я внутри себя ощущаю, и то, что якобы находится передо мной, не имеет никакой связи. Не имеет никакой связи. Это проходит тысячи, миллионы всевозможных преобразований у меня в мозгу до тех пор, пока у меня рисуется уже какая-то картина. То же самое со слухом, то же самое со тактильными, со вкусовыми ощущениями, со всем. То есть я не имею никакой связи, на самом деле жесткой, между той картиной, которая во мне, которую я тебе описываю, и той картиной, которая на самом деле вне меня. Но поскольку мы созданы с тобой подобным образом, то я могу сопоставить свои представления о чем-то непонятном и твои. То есть мы с тобой как бы одели одинаковые очки, одели одинаковые приборы, нос одинаковый, рот одинаковый, ощущения одинаковые. И мы с тобой одинаково ощущаем в нас, внутри нас, нечто, от чего это мы не знаем. Но наши с тобой впечатления одинаковые. Поэтому...
Похожие.
Ну да. В чем-то ты можешь говорить, нет, вот это не очень немножко. Это в зависимости от уже наших внутренних, так сказать, мелких качеств частных. Но в принципе поэтому нам кажется, когда я сопоставляю свои впечатления со всеми, что я живу в реальном мире, и все понимают, что он такой.
Вы говорите, что внутри нас желание, и из-за этого мы так воспринимаем.
Мы воспринимаем, мы находимся только здесь. Я опять могу вернуться только к этой картине.
Очень хорошо.
Мы находимся только здесь. Вот наше вот это ощущение внутри этого желания получать, оно делится на две части. На ощущение меня и на ощущение окружающего меня. Но это мои внутренние ощущения на самом деле. И иллюзия того, что делится на меня и на окружающее меня. Эта иллюзия находится во всех наших состояниях, кроме самого последнего. Когда я прихожу снова к единому желанию, к единому наполнению. А во всех остальных случаях, во всех, которые проходят по этому творению, я существую в состоянии, когда мне кажется, что есть я, вокруг меня миры, вокруг меня наша Вселенная, вокруг меня планета и много-много чего-то здесь на ней, и вы в том числе, и так далее. Все, что происходит, происходит между желанием получить и светом, который наполняет.
Так.
И вот эти вот метаморфозы, которые в них происходят, они вызывают все состояния, которые делятся на более внутренние «я» и окружающие меня, на все что угодно. Из этого состоит абсолютно все. Поэтому все эти состояния иллюзорны. Даже не только наши, даже состояние выше нашего, когда мы начинаем ощущать и высшие миры, и подъемы по всем ступеням, это все состояния, они... Но там они уже не настолько иллюзорны, как в нашем, потому что мы начинаем понимать, что мы находимся в каком-то объеме, и в этом объеме мы можем достичь своего полного познания, ощущения, воплощения себя как равными Творцу. Но все равно мы ощущаем иллюзию, но ощущаем ее как иллюзию на самом деле. В нашем мире мы этого даже не ощущаем.
У меня такой вопрос. У меня внутри есть желание. Так, огромная градуация этих желаний есть, неживая, растительное, животное. То есть мое, во мне есть какое-то неживое желание, и поэтому я вижу камень, так, или какой-то неживой предмет, так. Если бы у меня во мне его не было, я бы не видел это, или не ощущал бы.
Да, совершенно верно. То есть живое, растительное, животное и человеческие твои желания внутренние так проградуированы, не более в них есть всего лишь разница по желанию, по мощи желания. Да? Таким образом, ты ощущаешь их как нечто, находящееся и вне тебя.
То есть я вас вижу, потому что во мне есть такое желание.
Ты видишь не меня, ты видишь якобы что-то извне, потому что в тебе твое желание таким образом оформлено, в том числе и в таком образе, которым ты называешь меня. Mm-hmm. Более того, и Творец является не более, чем в этом внутреннем восприятии в творении. Ведь откуда это творение, это желание получать, знает о Творце? От того, что оно воспринимает его в себе. Поэтому Творец называется на иврите Боре, что в переводе состоит из двух слов. Боре. Приди и обнаружь.
А почему я вас вижу?
То есть дойди до такого состояния и обнаружишь его.
Как его увидеть? Почему я его не вижу?
А потому что ты не подобен ему, у тебя нет свойства отдачи.
У меня нет этого желания?
У тебя нет свойства отдачи. Желание получать у тебя есть, у тебя оно только направлено еще на получение, а не на отдачу.
Как сделать так, чтобы я перестал ощущать иллюзию?
Я не могу тебе раскрыть то, что ты не в состоянии раскрыть для себя. Ты можешь в себе лишь обнаружить то, согласно каким свойствам ты можешь себя сформировать внутри. И не более того. Если ты себя внутри не можешь сформировать подобным Творцу, то ты так и останешься несформированным. То есть в отключении от этого ощущения. Доказать это значит дать тебе такие свойства, когда ты бы стал подобным Творцу и в этом состоянии ощутил бы высший мир. Но это невозможно. Угу. Я думаю, что...
Ну что, я думаю, мы на этом будем и на сегодня финишировать. Спасибо большое. Мишка, спасибо. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова